В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 июня, в Тбилиси 21, в Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии объявлен день траура и приспущены государственные флаги. Сегодня ночью грузинские силовики провели спецоперацию в ряде сел Панкисского ущелья. Жители Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия жалуются на неурегулированность имущественных прав. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: число жертв наводнения в Тбилиси увеличилось до 15 человек, пропавших без вести 10. Жители Донецка вышли на митинг с требованием прекратить огонь из жилых кварталов. В армянском Гюмри убит военнослужащий российской базы. Число жертв наводнения в Тбилиси увеличилось до 15. Список пропавших без вести сократился до 10 человек. Как сообщает Интерфакс, сегодня утром в ущелье Вере в центре грузинской столицы обнаружили еще одного погибшего. Тело было найдено в автомобиле, который появился на поверхности реки после того, как ее уровень понизился. Спасательные работы продолжаются. По предварительным данным, в результате наводнения несколько машин упали в реку и оказались под слоем ила и песка. В Грузии сегодня день траура по жертвам наводнения, которое произошло в ночь на воскресенье. Понедельник в Тбилиси объявлен нерабочим днем, чтобы не перенапрягать движение в грузинской столице. В Донецке в понедельник около 500 жителей города вышли на стихийный митинг и перекрыли главную улицу, требуя от военных ДНР прекратить огонь по украинским позициям и жилых кварталов. Об этом сообщает с места событий журналист «Новой газеты» Павел Коныгин. По словам Коныгина, собравшиеся требовали остановить войну, предоставить жилье горожанам, дома которых оказались фактически на линии фронта, наладить выплату пенсий. Местные жители выкрикивали: «Прекратите войну, верните нам жилье, у нас разбили дома, уйдите все», сообщает корреспондент «Новой». Участники акции – жители Киевского района и района Октябрьский рынок, находящихся ближе всего к контролируемой украинскими войсками территории. По словам участника митинга, в воскресенье в результате ответного огня, спровоцированного обстрелами из этих районов, погибли 10 мирных жителей, двое были ранены. По сведениям сайта города Донецка, часть митингующих, напротив, требовала от властей самопровозглашенной республики пойти в наступление на украинские позиции. Еще одно требование собравшихся на акцию – наладить водоснабжение попавших в зону обстрела домов и обуздать мародеров, которые, по словам горожан, являются военнослужащими ДНР.
Эхо Кавказа. Новости.
В армянском городе Гюмри найден мертвым военнослужащий 102-й российской военной базы. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Сона Трузян. По ее словам, тело россиянина, сколото резанными ранами, было найдено у памятника «Мать Армения». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится проверка. Руководство 102-й военной базы сообщило о задержании сослуживца убитого. По словам полковника Алексея Полюховича, заместителя командира по работе с личным составом, задержанным работают следователи. По данным армянских СМИ, убийству российского солдата предшествовала драка с участием как минимум трех других военнослужащих военной базы. Погибший военнослужащий проходил службу на той же базе, на которой служил Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве 7 членов армянской семьи в январе 2015 года. Ранее в Армении прошли многотысячные акции протеста с требованием выдать Пермякова армянскому правосудию. В Генштабе России после убийства заявили, что военнослужащие по призыву покинут 102-ю российскую военную базу весной 2016 года, а личный состав части будет комплектоваться исключительно контрактниками. Результаты прошедших в Молдавии воскресенье выборов в местные органы власти показывают, что голоса разделились почти поровну между пророссийскими и проевропейскими партиями. Об этом заявил представитель избирательной комиссии Молдавии после подсчета около 98,5% бюллетеней. В Кишиневе ни действующий мэр, либерал Дориан Киртуаке, ни кандидат от пророссийской партии социалистов Зинаида Гречаная не смогли набрать половину голосов избирателей, что необходимо для победы на выборах. В столице страны и в других районных центрах, где не удалось избрать мэра с первого тура, 28 июня состоится второй тур. В городе Архей мэром был избран предприниматель Илан Шор, набравший более 60% голосов. Его обвиняют в причастности к выводу из трех основных банков страны 1 миллиарда долларов. Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве политика Бориса Немцова в день совершения преступления 27 февраля 2015 года, являлся действующим офицером внутренних войск МВД России. В чеченском батальоне «Север», где служил Дадаев, сообщили, что он был уволен в запас официально 1 марта, пишет сегодня газета «Коммерсант». По данным издания, обвиняемый подал рапорт о увольнении в конце декабря. В конце января ушел в отпуск, в котором находился весь февраль. 28 февраля, на следующий день после убийства Немцова, по приказу генерал-полковника Евгения Внукова, командующего внутренними войсками на Северном Кавказе, Дадаев был уволен в запас. 1 марта, по данным чеченского батальона, он сдал служебные дела и освободил должность. В связи с тем, что Дадаев на момент преступления был действующим военнослужащим, рассмотрение дела об убийстве Немцова может быть перенесено в окружной военный суд.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Грузии объявлен день траура и приспущены государственные флаги. Страна скорбит о 14 погибших и не забывает об 11 пропавших без вести. Таковы уточненные на этот момент данные о жертвах разрушительной стихии в Тбилиси. В ночь на 14 июня во время ливня оползень в верховьях обычно спокойной и небольшой речки Вере спровоцировал образование дамбы, прорвав которую вода хлынула в город, снесла дома в ущелье и затопила зоопарк. Той ночью и весь последующий день наш тбилисский корреспондент Ираклий Урагвелидзе записывал очевидцев событий и людей, пострадавших от стихии.
Пике и Тине Сардарянам относительно повезло. Ровно неделю назад их дом проникла вода, поэтому они ночевали у соседей. По их словам, в ту ночь стремительный поток воды, несший вырванные с корнем деревья, грязь и камни, фактически мгновенно снес их дом. В итоге сохранился лишь фрагмент задней стены, говорит Тина Сардарян.
Это Кристин, а Дитатхали.
Неделю назад нас слегка затопило. Приходили из мэрии, обещали укрепить дом. Дали денег на проживание во временной квартире. Однако теперь дома нет. И хотя власти обещали отстроить жилье на этом же месте, мы против. Нет никакой гарантии, что такое не повторится. Нас понемногу затапливало довольно часто. Но подобного не происходило уже 35 лет. Теперь мы остались на улице. Я с дочерью живу у соседей, а супруг с двумя сыновьями в другом районе. Мы просим другого жилья. Власти обещали помочь.
Рассказали женщины. Софию Ухахилаури в ту злополучную ночь чудом спаслась двумя малолетними детьми. В эвакуации помогали полицейские, вспоминает она.
Наш двухэтажный дом не унесло, но фундамент размыло, и жить теперь с двумя детьми там опасно. Неделю назад вода тоже поднялась, и власти предложили нам поискать альтернативное жилье, выделив 300 лари. Этого оказалось очень мало, за такую цену найти жилье невозможно, так что мы остались без крыши. Ночью уровень воды поднялся так стремительно, что я с детьми едва успела добежать до машины. Тут появился патруль, который помог нам эвакуироваться в более безопасное место. Сейчас мы временно проживаем в гостинице за счет мэрии. Никакой конкретики мы от властей города не услышали, поэтому находимся в полной растерянности. Таких, как я, в гостинице 45 человек.
Рассказала Софию. Чтобы оценить масштаб разрушения вне города, я поднялся вверх по течению Вере в местечко на Петвреби. В прошлом там находилась крупная животноводческая ферма, однако теперь на ее месте не осталось ничего, даже фундаментом. Владелец теперь уже бывшего комплекса Сусо Баджадзе говорит, что его ущерб исчисляется сотнями тысяч лари.
Выше по течению произошел оползень, который преградил путь реке, затем прорвало образовавшуюся дамбу, и эта масса хлынула в русло реки. От двухэтажной фермы из железобетона не осталось ничего. Судя по отметке воды на скале, уровень воды поднялся на 6 метров. Общая площадь снесенных построек составляет около 400 квадратных метров. Унесло 32 коровы, около 50 свиней и 200 кур. Утром нашли непонятно как выжившего поросенка. Сумма ущерба превышает 250 тысяч лари. Счастье, что пастухи не ночевали в специальной комнате, иначе бы не обошлось без жертв.
По словам Сосо Барджадзе, из всего хозяйства у него остался лишь улей и небольшой парник, которые размещались выше затопленной зоны. Имущество его не было застраховано, а из властей к нему пока никто не приходил. В районе нет газа и света. Еще один очевидец катастрофы в Напетвреби – Нино Диасамидзе. Служащая местного ресторана пытается рассказать об истинных масштабах произошедшего в ту ночь.
Я ночевала в подсобном помещении, когда меня разбудил ужасный грохот. Река неслась с такой силой, что я не знала, куда бежать. Потоки воды охватили постройку, в которой мы находились, со всех сторон. И мы успели перебежать в верхнее здание, а то, где мы находились перед этим, снесло. Но оказалось, самый большой кошмар ждал нас впереди. К гулу реки прибавился звук, напоминающий свист самолета. Потом мы узнали, что это рухнула гора. И вот все эти звуки привели нас в полную панику.
Вспоминает очевидец. По официальным данным, наводнение в ночь на 14 июня унесло жизни 13 человек. Сотни жителей столицы Грузии остались без крова, а общий материальный ущерб, по предварительным оценкам Минфина Грузии, уже превысил 22 миллиона долларов. Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилисском зоопарке продолжают бороться с последствиями стихии. На помощь им вчера вечером уже прибыли коллеги из Еревана, а завтра к ним присоединятся и специалисты из Праги. В зоопарке, а вернее будет сказать в том, что от него осталось, побывала Анастасия Славинская.
Сегодня с трудом верится в то, что на этом месте еще не полных двое суток назад были вольеры с животными. Над сплошным слоем сели видна лишь установленная когда-то над вольерами камера слежения. Вся нижняя часть зоопарка оказалась полностью погребенной под массой земли, деревьев и камней. Стихия унесла жизни трех сотрудников зоопарка, в том числе и Гулико Читадзе, о здоровье которой несколько недель назад переживала вся страна. 27 мая на нее напал тигр, в результате чего сотрудницы, на протяжении 30 лет ухаживавшие за дикими животными, ампутировали руку. Буквально несколько дней назад она вернулась к своим обязанностям в зоопарк, уже давно ставший для нее домом. Гулико Читадзе всю жизнь посвятила питомцам и ушла из нее вместе с ними, говорит заместитель директора зоопарка Давид Тактакович.
Гулико была старшая нянечка зоопарка. Она вырастила пол зоопарка. Случается, что животные отказываются кормить новорожденных детенышей. В таких случаях эту обязанность брала на себя Гулико. Выкармливала их, как детей малых. Это была, даже не знаю, как выразиться, просто сумасшедшая, нечеловеческая любовь к животным.
Вспоминает Актакишвили. Сколько именно животных погибло в результате стихийного бедствия, пока сказать сложно. Часть, по предположениям сотрудников зоопарка, остается погребенной под метровыми завалами земли и веток. Основной удар пришелся на вольеры с обезьянами, птицами, медведями, львами и тиграми. Часть хищников, выбравшихся на свободу в ночь на 14 июня, была ликвидирована. Среди них любимец посетителей зоопарка лев Шумба, который жил в вольере с черным пуделем Каракулем. Каракуль выжил, его на поводке ведет одна из сотрудниц зоопарка. Тот растерянно озирается, то и дело порывается убежать. Видно, что пес не привык к поводку, а соседствуя с хищником, перенял от него определенные повадки. Ликвидация животных вызвала ряд вопросов в обществе, однако в зоопарке не хотят делать поспешных выводов. По словам главы службы зоопарка по связям с общественностью Мзии Шарашидзе, следствие установит, сколько именно животных и при каких обстоятельствах было отстреляно. Шарашидзе призывает граждан перестать распространять дезинформацию. Социальные сети кишат фотографиями, не имеющим отношения к этому стихийному бедствию. То и дело, в зоопарк поступают звонки от людей, якобы видевших животных на улицах города. А некоторые вообще утверждают, что своими глазами видели, как были отстреляны выжившие детеныши хищников. «Все это ложь», — говорит Шарашидзе.
«Зачем драматизировать ситуацию, которая и так настолько трагична? Мы не можем точно сказать, сколько именно животных погибло. Поэтому с полной уверенностью утверждать, что на воле не осталось животных, не можем. Но факт остается фактом. Все вызовы, на которые мы выезжали, оказывались ложными».
С утра в зоопарке работает тяжелая техника, рабочие и добровольцы. Вооружившись лопатами, сюда пришли наши коллеги с местного телеканала, студенты и множество других людей, желающих оказать посильную помощь. Говорит одна из них, Анна.
«Я по профессии биолог и очень люблю животных. Я часто приходила в зоопарк для того, чтобы вести наблюдение над поведением животных. То, что произошло, огромная трагедия. Фактически зоопарка больше нет».
Говорит она, будет ли реабилитирована разрушенная стихией инфраструктура зоопарка, или же животные обретут новый дом, пока неизвестно. Надо сказать, что вопрос переноса зоопарка завис в воздухе еще несколько лет назад. Более того, Шарашидзе говорит, что была даже выделена территория неподалеку от Белисского моря. Однако бюджет зоопарка не смог покрыть расходы, необходимые для переезда, и остался на прежнем месте. Этих средств нет и сейчас. Помощь в восполнении коллекции животных предложил ряд иностранных зоопарков. Кроме того, здесь, по словам Шарашидзе, возлагают надежды на поддержку и опыт сотрудников пражского зоопарка, который в 2002 году пережил катастрофическое наводнение. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, сегодня в Грузии объявлен день траура и приспущены государственные флаги. К сожалению, по прошествии суток после наводнения шансы найти пропавших живыми все меньше. О том, как действуют власти, пытаясь справиться с последствиями стихии, сюжет Мзии Парисишвили.
Покрытая слоем грязи площадь героев Тбилиси, по которой брели сумевшие спастись от стихии люди и животные из местного зоопарка, теперь станет еще и памятным местом об этой трагедии. По последним данным, погибло 14 человек, 11 считают без вести пропавшими. Их поиски ведутся и в эти минуты. На очистку территории, на которой накануне обрушился селевой поток, судя по всему, уйдет еще несколько дней. По крайней мере, на одной из главных эстакад Тбилиси автомобильное движение так и не восстановлено. Городские власти призвали жителей воздержаться от передвижения на собственных автомобилях и завтра, чтобы как-то разгрузить и так парализованное движение в городе. Есть и другие рекомендации у правительства. Безудержное желание добровольцев исправить ситуацию поскорее стало для профессиональных спасателей еще одним стихийным бедствием. Вице-премьер Кахакаладзе был вынужден попросить вооружившихся лопатками и ведрами граждан на площади героев разойтись по домам.
«Очень много очистительных работ нужно еще провести. Мэрия Тбилиси справляется с этим. Если будет необходимо, у нас есть возможность использовать армию и соответствующие службы МВД. Поэтому наша просьба – максимально воздерживайтесь от вовлечения в очистительные работы».
Каладзе добавил, что в случае необходимости власти обязательно позовут на помощь граждан. Эти слова вице-премьера вызвали в рядах добровольцев недоумение. Часом ранее на том же месте мэр Тбилиси Давид Нормани призвал граждан прийти на площадь Героев и помочь городским службам в почистке территории. Активист Ника Давиташвили противоречивые заявления чиновников объясняет их неорганизованностью. В соцсети Facebook в первые часы стихии Ника создал специальную страницу, на которой он и другие активисты размещали информацию о нуждающихся в помощи конкретных людях.
К сожалению, несмотря на то, что город тонет в грязи, добровольцев отпускают назад домой. Мы имеем дело с нескоординированной работой, плохим менеджментом и неумением отдавать нужные указания со стороны членов местного и центрального правительства.
Заключает Ника Давиташвили. По приблизительным данным, от 6 до 10 тысяч добровольцев в самый разгар стихии вместе со спасателями бросились на помощь жителям терпящих бедствия районов Тбилиси. Эту готовность помочь грузинские чиновники не прочь использовать, но не на улицах города и при сборе средств для пострадавших. Сегодня во второй половине дня мэрия Тбилиси опубликовала список товаров первой необходимости, которые нужны более чем 600 оставшихся без крова людей. Все они вчера были размещены в гостиницах Тбилиси. Сумма ущерба, нанесенного стихией, пока не определена. В разных районах Тбилиси образуются провалы в почве. По данным Министерства окружающей среды, в столице Грузии есть более двух десятков мест, где сохраняется опасность оползней. Власти обещают, что после искоренения ущерба они вплотную займутся разработкой стратегии по защите города от подобных стихийных бедствий. Защитники окружающей среды и урбанисты, в свою очередь, призвали власти в будущем больше прислушиваться к мнению специалистов при осуществлении инфраструктурных проектов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Десятки единиц строительной техники и сотни рабочих, устраняющих последствия стихийного бедствия. Такую картину можно наблюдать сегодня в одном из центральных районов Тбилиси. Как жители столицы оценивают работу, проделанную городскими властями, и что они думают о будущем зоопарка, выяснил наш тбилисский корреспондент Серго Прегвадзе.
Как справляются власти с последствиями стихийного бедствия?
Исходя из того, что показывают по телевизору и что можно увидеть на улицах, могу сказать, что со своей задачей они справляются. Однако это уже не так важно, поскольку власти должны были соответственно среагировать до трагедии. Если бы они были оперативными, то не погибло бы столько людей и животных.
Как вы думаете, где должен располагаться новый зоопарк и должен ли он быть вообще?
Да, только не в центре города. Лучше построить новый зоопарк на окраине города, можно возле Тбилисского водохранилища. Кстати, перенести туда зоопарк планировалось и раньше, однако до сих пор это не было сделано.
Я думаю, животных стоит перевести в другое место. Зоопарк находится в очень плохом месте, да и условия содержания зверей были не из лучших. Было бы неплохо отстроить где-нибудь в более приемлемом месте новый зоопарк и создать для них лучшие условия.
Как бы вы оценили работу властей по устранению последствий стихийного бедствия?
По ситуации, которую сегодня можно наблюдать в Тбилиси, власти со своей задачей не справляются. Да и не просто это решать одновременно много задач. И самое плохое, что по мере того, как они устраняют последствия стихии, сталкиваются все с большими проблемами, связанными с подземными коммуникациями и набережными.
Как вы считаете, можно ли предпринять что-либо, чтобы избежать в будущем повторения подобных событий?
Я считаю, что власти должны взяться за ум. Тбилиси необходима правильная политика. Должно измениться городское планирование и стратегия мэрии. Об этом говорят уже не первый год, однако в этом направлении не предпринимается никаких шагов. Я думаю, мы должны использовать данную ситуацию. Я понимаю, что сейчас весь город скорбит по жертвам стихии, однако это тот самый момент, когда все мы, жители столицы, должны заговорить о необходимости перемен. Мы должны взять ситуацию в свои руки и подключиться к процессу принятия решений, которые влияют на жизнь города.
Справляются ли власти со своей задачей – устранением последствий стихии?
Справляются и довольно неплохо. Я наблюдаю за работой разных служб. С момента начала стихийного бедствия все они сработали достаточно эффективно. Бороться с природными явлениями очень сложно. Однако городские власти сделали все, что было в их силах, очень оперативно.
А что, по вашему мнению, нужно для того, чтобы подобное в будущем не повторилось?
Необходима правильная планировка города. Разговор об этом ведется еще с 60-х годов, после того, как городу серьезный урон нанесла река Вере. Затоплены зоопарки, несколько погибших людей, и есть результат неправильной городской планировки. Оползни создали естественную пробку в местном тоннеле из-за того, что начался потоп, принесший столь тяжелый результат.
Сегодня опять начались взаимообвинения в том, что кто-то неправильно построил город в свое время. Однако радует тот факт, что впервые за долгие годы все жители города объединились для борьбы с последствиями стихии. А на будущее необходимо понимать, что столице нужны профессионалы, чье мнение будет цениться. Эта катастрофа произошла именно из-за того, что мнение людей, осознающих возможные риски, у нас не ценится.
Трагедия Албат.
Сергу Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, маписю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Жители Ахалгурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия жалуются на неурегулированность имущественных прав. Грузинские документы о собственности здесь не признаются, а юго-осетинские не выдаются. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
История об имущественных отношениях в Ленингорском районе. История без имен или почти без имен, и тому есть своя причина. Это нежелание потерпевших придавать гласности свои проблемы. Есть такая убежденность у жителей района. Если никому не говорить, что тебя обижают власти, то чиновники, разрогавшись таким щепетильным отношением к их репутации, перестанут обижать. История следующая. В Ленингорском районе, когда он еще был под юрисдикцией Грузии, была проведена приватизация, в результате которой часть бывших государственных магазинов, квартир и прочего перешла в частные руки. Югостинская власть эту приватизацию не признала. После войны 8 года все объекты вернули в госсобственность. Соответственно, владельцы, которые приватизировали объекты в 90-х или нулевых и развивали там бизнес, вкладывали в эти здания средства, теперь никто. Но и здания их тоже ничто. Их как бы не существует, потому что и югостинское государство, как собственник, не зафиксировало юридически свои права в государственном реестре с адресом, площадью, балансовой стоимостью и так далее. Кстати, я слышал от знающих людей, что реестра госсобственности в Ленингорском районе не существует вообще. Есть, правда, список недвижимости, но он далеко не полный. В нем даже, как мне говорили ленингорские чиновники, не числится здание администрации. Оно до сих пор не поставлено на баланс района. Этим ничейным имуществом распоряжаются чиновники, без особых формальностей, что называется, на глазок. Вот, например, недавний случай. Приходит к предпринимателю в магазин человек и заявляет, что помещение бывшего госмагазина принадлежит ему аж с 13 года и врубает ему арендную плату за одним числом в размере 10 тысяч рублей за месяц. В качестве доказательства он машет перед его носом малопонятной бумагой, судя по содержанию которой, в ту пору глава района Джамал Джикаев передал ему право собственности непонятно на каких условиях. Таких бумажек у новоиспеченного владельца, приехавшего из Схинвала, на пол поселка. Магазины, пивзавод, гостиницу. Теперь вопрос, что делать ленингорскому бизнесмену, который приватизировал этот магазин еще при грузинской власти. Проблема в том, что и ответить на эту Филькину грамоту притесняемому бизнесмену нечем. Суд грузинскую приватизацию не признает. Правда, он может показать бумаги, что все эти годы исправно платил налог на недвижимость. Только непонятно, какую юридическую силу это может иметь, если недвижимости юридически не существует. Она никак не оформлена. Это какой-то парадокс. налог на имущество взимается, а имущественные отношения не оформляются. Вот, например, вы решили купить в Ленингоре дом или квартиру. Вы не сможете оформить сделку в БТИ или каким-то иным образом зафиксировать свое право собственности. Единственная возможность – это нотариально оформить сделку в Тбилиси или Мцхета. Но это оформление защитит вас только от претензий гражданина Грузии в грузинском же суде. С точки зрения югостинских властей все это ничтожно. Более того, и квартиры, которые были приватизированы при грузинской власти и уже по нескольку раз переходили из рук в руки, тоже являются госсобственностью. Но это тоже теоретически, потому что жилого фонда в Ленингорском районе не существует. Поэтому чиновники могут менять собственника по своему усмотрению. Кстати, и местная гостиница с 2008 года меняет аж 4-го владельца, по мере того, как один власть имущий сменяет другого. Кому и зачем нужно это здание, загадка. В 2008 году здесь квартировал ОМОН, после него в здании не осталось даже целых проводов. Другое дело, это старый Эриставский замок. Вроде бы исторический памятник, но его тоже как бы не существует. Поэтому помещение приспособили под ресторан. Это такое качество управления. За 7 лет, наверное, можно было бы в районе провести инвентаризацию, определиться с правами регистрации, навести какой-то порядок, хоть отдаленно напоминающий государство. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетти Бочуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Сегодня, 15 июня, состоялся телефонный разговор замминистра иностранных дел России Григория Карасина со специальным представителем грузинского премьера Зурабом Абашидзе, сообщили в МИД Российской Федерации. Карасин передал слова соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавших в результате сильного наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня. Была подтверждена ранее выраженная руководством МЧС России готовность российской стороны оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, цитирует его сообщение РИА Новости. Зураб Абашидзе сказал, что предложение российской стороны будет учтено. Евросоюз заявил о полной солидарности с Грузией и готовности оказать Тбилиси помощь в связи с масштабным наводнением, говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йохана Сагана. «Наши мысли жертвами и теми, кто пострадал от смертоносного наводнения в Тбилиси. Центр реагирования на чрезвычайные ситуации внимательно следит за развитием событий, говорится в заявлении, передает новости Грузия. В ЕС сообщили, что находятся в контакте с властями Грузии и готовы оказать помощь ликвидации последствий катастрофы. Премьер-министр Армении Авик Абрамян предложил содействие армянской стороны в преодолении последствий разрушительного наводнения в Тбилиси, сообщила пресс-служба армянского правительства. Во время состоявшейся накануне телефонной беседы с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили Абрамян выразил соболезнования Грузии. Депутаты парламента Армении почтили минутой молчания память жертв наводнения. Рассматриваем политически мотивированное решение посольства Венгрии в Российской Федерации об отказе в визах футболистам из Абхазии как дискриминационное, идущее вразрез с европейскими ценностями, говорится в распространенном сегодня заявлении МИД самопровозглашенной республики в связи с отказом в участии в чемпионате Европы по футболу в венгерском городе Дебрецен 17 по 21 июня, проводимому Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций. Это позорный факт соответствует усилиям, предпринимаемым Грузией и ее западным союзникам по изоляции абхазского общества, искажению информации о ситуации в Абхазии, созданию антиабхазских небылиц и насаждению ложных представлений о российско-абхазских отношениях, сообщает внешнеполитическое ведомство. МИД считает, что отказ в участии абхазской команды в чемпионате Европы по футболу стало очередным дискриминационным шагом по отношению к республике. Политическое ведомство заявляет, что впредь будет защищать гражданские права, которые незаконно попираются со стороны Грузии и Евросоюза, передает «Спутник Абхазия».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня ночью грузинские силовики провели спецоперацию в ряде сел Панкисского ущелья. Было задержано 4 местных жителя, правда, позже 3 отпустили. Еще один бывший имам мечети села Дюголу Аюб Бурчашвили остается под стражей. Параллельно рейды проводились и в Тбилиси. Сегодня стало известно, что задержанным будут предъявлены обвинения в пособничестве террористической деятельности. С подробностями Звиат Джедлишвили.
Жители Панкиси готовились ко сну, когда несколько десятков бойцов отряда специального назначения неожиданно прибыли в ущелье. Вооруженные люди в масках быстро рассредоточились по селам и оцепили некоторые кварталы. Местные жители утверждают, что всего в спецоперации приняли участие около 100 спецназовцев. Однако подтвердить эту информацию из официальных источников «Эху Кавказа» не удалось. Силовики задержали 3 местных жителей, среди которых был и Мераб Цатиашвили, двоюродный брат одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» Тархана Батирашвили, он же Умар аш-Шишани. Параллельно полицейские обыскали дом бывшего имама мечети села Джоколо Аюба Борчашвили, изъяв его личные вещи и компьютер. Самого Аюба в селе на тот момент не было. Как выяснилось позже, его задержали по дороге из Тбилиси в Панкисе несколькими часами ранее. После допроса 3 задержанных, в том числе двоюродного брата Тархана Батирашвили, отпустили на свободу, а бывшего имама оставили под стражей. В ближайшее время ему могут предъявить обвинение в вербовке людей для участия в террористических организациях и в пособничестве террористической деятельности. Об этом рассказал его адвокат Гева Николеишвили. Он очень верующий, у него большой авторитет в Панкисе. Думаю, что это и стало поводом для следователей считать, что Борчашвили связан с незаконными формированиями, а именно с представителями ислама. Сказал Николеишвили, при этом адвокат уточнил, что обвинение его подзащитному пока не предъявлено. Другого мнения о деятельности бывшего имама села Джокова придерживается следствие. В заявлении, опубликованном на сайте грузинского МВД, говорится, что именно Бурчашвили является представителем террористической организации «Исламское государство» в Грузии и что он способствовал переправке молодых людей из Панкиси в Сирию. Более того, следователи утверждают, что именно Бурчашвили завербовал и отправил на Ближний Восток несовершеннолетнего ученика одной из школ Панкисского ущелья Муслима Куштанашвили. Между тем, задержание бывшего имама мечети села Джокова вызвало крайне негативную реакцию среди населения Панкиси. Кистинцы не согласны с прозвучавшими обвинениями. Во время обыска в доме Борчашвили местные жители собрались у ворот и скандировали «Аллаху Акбар», призывая при этом силовиков опомниться и не совершать ошибок. Один из местных жителей, Алик Авторашвили, сравнил грузинских полицейских с российскими федералами. Мы обращаемся к правительству Грузии. Не играйте с огнем. Повторяю, не играйте с огнем. Говорят, будто он представитель исламского государства, будто связан с Сирией и все такое. Не знаю, в чем дело. Но вижу, как в его дом врываются и проводят обыск. У него 9 детей. Они в шоке. Да что говорить, всем в шоке. Ворвался вооруженный до зубов спецназ. Такое ощущение, будто здесь войну начали. Говорит Кавторашвили. Между тем, обыск был проведен и в доме местного правозащитника Джоколы Ачишвили. Эху Кавказа удалось связаться с Ачишвили. Правозащитник признался, увидев незнакомый номер, он решил, что ему звонят из полиции. Дело в том, что во время обыска его не было дома. Сотрудники правоохранительных органов передали через близких, что сегодня в течение дня его вызовут на допрос. Но пока с ним никто не связывался. Ачишвили рассказал, что в ущелье готовятся к акции протеста против последних задержаний и обысков. Мы должны и собираемся бороться и за то, чтобы суд над задержанным был справедливым. Сейчас мы ждем, когда Борчашвили предъявят обвинение. Затем мы планируем начать акции протеста. Мы подключим не только кистинцев, но и всех грузинских мусульман. Мы выйдем на улицы. Сразу же отмечу, что наш протест будет носить исключительно мирный и законный характер. Мы привлечем журналистов и неправительственный сектор. Пообещал Ачишвили. Тем временем, по обвинению в пособничестве терроризму, сегодня в Тбилиси были задержаны еще 3 человека. Их фамилии неизвестны. В заявлении МВД приводятся только их имена. 2 зовут Георгий, 1 Давид. Все 3 граждане Грузии и проходят по одному делу с Борчашвили. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наступило время рубрики «Взгляд из». На размышления нашего постоянного автора из Москвы Вадима Дубнова на этот раз натолкнули Европейские игры в Азербайджане. «Взгляд из Москвы».
Искусство политического позиционирования порой дарит подлинные шедевры. Первые Европейские игры, ради которых руководство Азербайджана отказалось, может быть, даже навсегда от повсеместного напоминания о величии правящей династии, стали праздником прояснения стратегических симпатий. Будто и в самом деле налицо настоящее олимпийство, в котором важны не арены, а вип-ложи и степень их заполнения. Какие новые имена прославят спортивную, допустим, Украину, не знают толком самые дотошные эксперты. Но это сущий пустяк по сравнению с фактом отсутствия на церемонии открытия президента Порошенко, будто такое отсутствие действительно стало нарушением олимпийских принципов. Азербайджан требует к себе уважения пропорционального затратам, причем не только финансовым. Они вторичны, как любая бренность перед монументальностью власти, вознамерившейся поразить мир. С технологической точки зрения, здесь, пожалуй, только в стоимостном выражении можно выделиться, потому что все прочие нюансы жанра запрограммированы. Надменные потомки только посмеются над былыми аналогичными упражнениями у строителей олимпиад во славу социализма. В общем, Азербайджан нашел дело по душе, и все поняли, что в стороне оставаться нехорошо. Никому. Баку словно специально всем своим политическим стилем решил преподать урок на тему искушений причинно-следственных связей. То, что, находясь в орбите Москвы, ничего путного не построить, уже давно трюизм. И в этом плане Азербайджан довольно долго числился среди экстравагантных, но не безнадежных строителей своего независимого будущего. Закрывать глаза на категории необходимости, но недостаточности стало насущной необходимостью и где-то даже этикой. Выбирать не приходилось. И если Ереван провозгласил своим принципом так называемую комплементарность, в рамках которой Западу и Востоку было предложено сойтись, наконец, на этой древней земле, то Азербайджан декларировал идею равноудаленности. Он не подписывал никаких евразийских обязательств, но также, не подписав ничего ассоциативного с Евросоюзом, умудрился стать едва ли не главным героем Вильнюсского саммита, одновременно сорвав овации в потеплевшей к нему Москве. Ведь Баку, как и всех после Крыма, можно понять. Кто останется спокойным при известиях о готовящихся учениях российской Каспийской флотилии? Кого не напрягут слухи об акции по раздаче гвардейских ленточек в Баку? Баку, наверное, заволновался. Но, надо полагать, не так панически, как могло показаться впечатлительным любителям российской державной мощи. И, конечно, Баку, как и везде, предостаточно тех, кто жаждет великого возвращения в сумрачную Евразию. К тому же, это стремление подкрепляется внушительными бюджетами. И некоторым даже может показаться, что Баку и в самом деле совершает свой разворот над Атлантикой. Однако не для того Баку выстраивал свою равноудаленность, чтобы одним прекрасным утром обнаружить себя в сомнительном евразийском уюте. Для этой игры очень подходит название «Европейское». Конечно, никакого комфорта нет в непредсказуемом русском мире. Но Баку ведь тоже знает, что вражда с американским врагом Москвой сегодня ценится ничуть не меньше, чем дружба с ней самой, на которую она, к тому же, и не рассчитывает. И теперь Баку может дать волю не только политическому расчету, но и простым рефлексам. Она искренне идет на похожесть с Москвой, такую братскую, что с некоторых пор даже непонятно, кто в деле разоблачения пятой колонны настоящий мировой лидер. И вот Европейские игры. Все сошлось. Все флаги, включая армянский. Никто не может себе позволить отказаться. Для европейцев Азербайджан – динамичный игрок Южного Кавказа. А что до его странности, то время такое, и Баку, как известно, не главный его герой. А европейское самоутверждение на фоне атлантического раздора для Баку – олимпийский прорыв. Потому Европейские игры для Азербайджана, как для иных по-братски похожих, Сочи. Спорт объединяет. Никто не может отказать Азербайджану. Армян ассоциируют, но это тоже часть представления. И, разумеется, российский атлет с армянской фамилией поднимается в Баку на высшую ступень, побеждая азербайджанца. Российский грузин тоже чемпион. О, спорт, ты мир и совершенство. Баку можно поздравить. Успех дался без малейшего труда, без усилий, если, конечно, не считать тех усилий, которые приложила Москва для того, чтобы стать таким благостным фоном для всех, даже для Баку. Прямо как учили про дзюдо и одного дзюдоиста. Надо уметь пользоваться чужой энергией. Нет, это не Олимпиада 80. Кстати, как ко времени мы провалили наш собственный футбол с австрийцами. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Программу продолжает спортивная тема. В Абхазии весьма болезненно восприняли сообщение о том, что ее сборная команда по футболу не сможет принять участие в чемпионате Европы для сборных, не принятых в Международную федерацию футбола. Он стартует послезавтра в Венгрии. Однако усилиями грузинского МИДа команда самопровозглашенной республики была отстранена от участия в мероприятии. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня мне вспомнились проникновенные, если не сказать трепетные, слова грузинских лидеров относительно Абхазии и Южной Осетии. Премьер Гарибашвили высказался как-то в том духе, что нам надо завоевать сердца наших братьев абхазов и осетин. А президент Маргвелашвили заявил, что политика непризнания вовсе не означает политики изоляции. И вот на днях произошел очередной прорыв практики завоевания сердец. На прошлой неделе репортажи на телеканалах и сообщения в других абхазских СМИ о подготовке сборной Абхазии к чемпионату Европы по футболу, проводимому Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций КОНИФА, неожиданно оборвались сообщением пресс-секретаря Федерации футбола Абхазии Мадины Бганба, что команде республики отказано в участии в этом чемпионате. Письмо с таким содержанием на имя президента Федерации футбола Абхазии Джемала Губаза поступило от Федерации футбола Венгрии. В нем говорится, что решение принято после неоднократных протестов со стороны посольства и Федерации футбола Грузии. В другом официальном письме в Федерацию футбола Абхазии президент КОНИФА Пер Андерс Блинт с сожалением информирует, что у организаторов открывающегося послезавтра, 17 июня в Венгрии чемпионата Европы, в случае, если команды Абхазии или Южной Осетии приедут на турнир, будут проблемы вплоть до срыва чемпионата. В связи с этим, с глубоким сожалением, я вынужден просить вас не приезжать в Дебрецен, говорится в письме. Вместе с тем президент КОНИФА заверил, что Федерация футбола Абхазии является важным членом КОНИФА и что организация продолжит помогать развитию футбола в Абхазии. Это касается в особенности проведения международных матчей в вашей стране. Я надеюсь, что вскоре после проведения заседания нашего исполнительного комитета будет объявлено, что вы являетесь хозяевами следующего турнира. Конец цитаты. Если такое и впрямь произойдет, это будет совершенно неожиданный поворот событий для Грузии, которая, как считает президент Федерации футбола Абхазии Джемал Губаз, сделала все возможное, чтобы мы не попали на турнир. Они решали вопросы на уровне правительства Венгрии. Конец цитаты. Между тем, по его словам, в Абхазии вложили огромный труд в подготовку сборной. Такой состав здесь не могли собрать в течение последних 3 лет. В сборной играют сильнейшие абхазские спортсмены, выступающие в зарубежных клубах: Руслан Аджинджел, Сандро Цвейба, который, кстати, играет в премьер-лиге Венгрии, Анри Хагуш, Амаль Вардания, Дмитрий Ахба, Ахмат Агарба. Кстати, сборная Абхазии не распущена. Федерация ведет переговоры со сборной Южной Осетии, которой тоже отказано в участии в чемпионате Европы, о проведении товарищеского матча в Сухуме. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
К событиям за пределами нашего региона. Сегодня истек срок, который Комитет министров Совета Европы предоставил России на согласование плана выплаты почти 2 миллиардов евро акционерам ЮКОСа, которые Российскую Федерацию обязал выплатить Европейский суд по правам человека. В прошлогоднем решении суда говорится, что Россия должна определиться со способом уплаты этой суммы до 15 июня 2015 года. Есть ли шансы у пострадавших получить компенсацию с учетом того, что ни в какие контакты с ними представители России так и не вступили? Об этом материал корреспондента русской службы «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной.
Решение Европейского суда по правам человека о выплате акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро по их иску к России было вынесено 1 июля 2014 года. Россия обжаловала это решение в октябре того же года, однако Страсбургский суд ее жалобу отклонил. После этого 16 декабря прошлого года решение ЕСПЧ вступило в силу. В середине марта этого года Комитет министров Совета Европы направил российскому правительству предписание, которым обязал Россию представить к 15 июня четкий план выплаты 1,9 миллиарда евро акционерам ЮКОСа и согласовать с Комитетом сроки распределения этой суммы между акционерами. Претензии ЮКОСа к России этим не ограничиваются. В июле прошлого года Третейский суд в Гааге обязал ее выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Это решение суда также было обжаловано России в феврале этого года. После этого на эту сумму начали набегать ежедневные проценты в размере 2,6 миллиона долларов. Министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что Россия не намерена исполнять решение Гаагского суда и собирается продолжить судиться с акционерами ЮКОСа. Стало известно, что акционеры подали иски о взыскании российского имущества за границей в суды США, Франции и Великобритании и готовят аналогичные иски в суды Германии, Бельгии и Нидерландов. Проживающий в Великобритании бывший начальник правового управления нефтяной компании ЮКОС Дмитрий Гололобов уверен, что Россия не только не предоставит 15 июня график выплаты компенсации акционерам ЮКОСа, но и что отказ от выплат ей ничем не грозит.
Европейский суд вынес решение абсолютно в пользу России. Он, в общем-то, все аргументы России удовлетворил. Он сказал, что можно было взыскивать, что это справедливые налоги, и все аргументы жалоб, кроме того, что вы действительно перевзыскали, но верните вот эту сумму. Другой вопрос, что Россия заняла чисто политическую позицию. Мы не хотим платить акционерам ЮКОСа, но надо иметь в виду, это акционеры ЮКОСа все. Это не основные акционеры ЮКОСа группы Минотеп, которая получила решение в Гааге на 50 миллиардов. Это две совершенно разных решения. Эти 1,9 миллиарда должны пойти всем акционерам, всем 50 тысячам миноритарных акционеров, в том числе ЮКОСа. Европейский суд попал в очень тяжелую ситуацию с вынесением этого решения, и он был вынужден создать специальную процедуру, чего раньше никогда, в общем-то, и не делал практически. Он сказал, надо выяснить всех по реестру и определить список. Это большая работа, на самом деле, это должно занять много времени. И потом им выплатить деньги. Россия заняла тут позицию, в общем-то, которую тоже трудно критиковать с позиции самой же юриспруденции Европейского суда, потому что она сказала, извините, вы вынесли решение в отношении людей, там несколько десятков тысяч людей, которые этих денег-то не требовали. Они их не хотят взыскивать, может быть, как мы им будем платить? То есть Россия говорит, Европейский суд иррационален. Мы решение так выполнять не можем и не будем. Россия заняла позицию, мы акционерам ЮКОСа, имея в виду, конечно, не 50 тысяч миноритарных акционеров, которым там каждому достанется там по 10-15 евро или что, в общем-то, копейки, больше уйдет денег на перевод этих, да, в исполнение решения, а саму группу Минотеп. Мы группе Минотеп не дадим ни копейки, потому что, используя эти деньги, они будут пытаться взыскать с нас там 50 миллиардов. Мы поэтому вот занимаем такую позицию, ничего вы с нами не сделаете, потому что максимум, что вы можете с нами сделать, это выгнать из Совета Европы. Но вам же от этого и хуже будет, потому что тогда мы вообще не будем контролировать, мы не будем с вами дружить и вообще будем как бы вне Европы. Все понимают, что решение выгнать Россию из Совета Европы, это отнюдь не дело этих 2 миллиардов, в общем-то, это мелочь какая-то. Это большой политический вопрос, который может быть там решаться по совокупности каких-то абсолютно политических обстоятельств, а не того, что акционерам Европы Минотеп не выплатили какой-то там 1 миллиард евро. Это вопрос совершенно другого уровня. С Европейским судом есть разногласия у нескольких стран Европы, включая Британию, по ряду вопросов. Я бы сказал так, что России ничего не грозит, если она кажется платить эти деньги, кроме постоянного боюжания европейских органов и напоминания, грожения пальцем, что это нехорошо, мы к вам примем меры. Но никаких мер, естественно, никакое имущество России никто ничего взыскивать не будет, потому что это нельзя сделать. Да и некому взыскивать, не ясно, кому сколько денег приходится. То есть ни у кого нет такого права просто в принципе из этого решения, то он должен эти деньги взыскивать. Да и вообще решение Европейского суда так не исполняется. Государство исполняет их добровольно, путем перечисления на соответствующие счета. То есть в данном случае Россия абсолютно ничем не рискует. Отношения с Европой не так испорчены. И поэтому ситуация, скорее всего, пойдет как обычную долгоиграющую пластинку, которая будет крутиться и год, и два, и десять. И так, скорее всего, наше поколение не увидит разрешения этого вопроса.
Министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что Россия не будет выполнять решение другого суда, Гаагского третейского суда, обязавшего Россию выплатить уже 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа. Якобы Россия намерена вступить в судебные тяжбы с акционерами. А насколько такая стратегия реалистично?
Выполнение этого решения 50 миллиардов – это вопрос не года, не двух и не трех, а там десятка лет, может быть. И, скорее всего, оно не будет никогда исполнено. Не может того не будет исполнено, потому что имущества за границей в России нету. Разные журналисты пытались посчитать сумму активов России за границей. Ну, где-то максимальная сумма, которую я слышал по всем юрисдикциям, там в районе 3 миллиардов. Но это большинство процентов этих активов покрыто иммунитетом государства. Есть два прецедента, когда в России пытались взыскать эти деньги. Немецкий предприниматель, другая известная компания «Нога». «Нога» провалилась, немецкий предприниматель что-то пробовал взыскать, но у него сумма взыскания несколько миллионов евро. Это даже не копейки, это смешные суммы по сравнению с 50 миллиардами. 50 миллиардов никто никогда не взыскивал. И надо сказать, что таких денег за границу в России нет. Существующая практика английских судов по исполнению решений взыскания на активы государств, которые являются спорными, они не очень благоприятны для взыскателей. То есть, в принципе, это дело очень долгого времени, очень больших юридических баталий. В разных юрисдикциях, пока там обозначены 4, Франция, Германия, Британия и США, в каждой юрисдикции он будет решаться отдельно. Какую позицию займет Россия? Она не будет это исполнять, она уже добровольно отказалась. Проценты капают в районе миллиарда в год долларов. Задача России – затянуть этот процесс в вечность, как по ноге. Понятное дело, если, предположим, пройдет 5 лет, за 5 лет нарастет 5 миллиардов процентов. А акционер ЮКОСа взыщет имущество на 10 миллионов долларов, то это будет смешно. И все скажут, ну, извините, мы понимаем, что решение какое-то есть, но исполнить его невозможно. О нем надо забыть. Стоимость решения это будет стремиться к нулю. А потом, когда акционерам ЮКОСа лет через 5-6-7 надоест судиться, они решение практически продадут, уступят за миллиард, 1,5-2 миллиарда долларов по западной структуре, которая контролируется или делает это по заказу России, как по многим спорам и бывало.
Тем не менее, акционеры ЮКОСа, видимо, зная об этом, они подают иски о взыскании российского имущества, вот как вы уже сказали, в суды Соединенных Штатов, Франции, собираются обращаться в суды Германии, Бельгии, Голландии и так далее. То есть речь идет о взыскании 50 миллиардов долларов. Есть ли шансы у акционеров ЮКОСа все-таки выиграть иски в этих судах?
2 миллиарда нельзя принудительно взыскать с России в принципе. Их никогда принудительно с России не взыщет, пока она добровольно это не исполнит. За исключением, я исключаю политического давления, но это вопрос не юридический, как бы и не связан. 50 миллиардов, как я уже сказал, да, они подают в суды. Но извините, с Роснефтью уже пытались судиться 10 лет. Чем это кончилось? Бывший менеджмент ЮКОСа фактически потратил на суды больше, чем он взыскал. И вынужден был заключить соглашение. Settlement, и Роснефть не заплатила ни копейки. Ситуация – хороший прецедент. В данном случае Россия будет вести себя как Роснефть. Она будет динамить, динамить и динамить. Пока у акционеров не кончатся деньги, выделенные на эту цель, и терпение. Штуки по взысканию, все эти процессы крайне дорогостоящие, и они не будут никак окупаться, и каждый проигранный процесс, если он будет проигран в соответствующей юрисдикции, он будет уменьшать цену решения и увеличивать расходы акционеров, а у них деньги не настолько безграничны, как у Российской Федерации.
И Украина грозится арестовать собственность России за границей.
Пока никакого решения, вынесенного в пользу Украины, каким-либо международным судами не наблюдаю, чтобы его можно было как-то обсуждать, и тем более обсуждать его исполнимость. Знаете, это даже не маниловщина, это какая-то фантастика, да. Мы как мы будем арестовывать активы России за рубежом? Да у нас нет никакого решения, у нас еще даже суды не начали, гораздо меньшие суммы. И чтобы взыскать что-то с компанией, она должна на такой степени быть честно связана с государством, контролируемой ей, что вряд ли это подойдет что «Газпрому», что к «Роснефти», который имеет самостоятельные органы управления, иностранных акционеров, советы директоров и прочие, так сказать, вещи. Это не какая-нибудь катарская нефтяная компания, которая контролируется полностью государством, в главе которой стоит член королевской семьи. А это, в общем-то, акционерная компания с каким-то государственным участием. А это, как указал британский суд, опять же, определенное государственное участие. Даже полное учреждение компании государства ни о чем не говорит и не позволяет на ее активы обращать взыскание по такого рода спору.
Есть ли шанс, что стороны могут заключить мировое соглашение?
Достижение соглашения, оно неизбежно. Оно будет через год, через 3, 4, 5, 6 лет. Не обязательно оно будет в форме соглашения, вот письменного. Оно будет скорее в форме выкупа этих требований к России, какой-либо структуры, которая будет дружественна России, сделает фактически по ее требованиям, и будет это стоить какие-нибудь там миллиард, может, полтора. Ну, в зависимости от того, насколько акционерам понравится. Но тут есть один принципиальный вопрос. 50 миллиардов используются акционерами, о чем неоднократно ими заявлялось, для политического давления на Россию, для разрешения вопросов о заключении Алексея Пичугина, который сидит на пожизненное за якобы совершенное преступление. Вопрос освобождения Алексея Пичугина является принципиальным политическим вопросом этого решения. То есть, в принципе, акционеры не могут взять деньги и заключить соглашение. Технически это возможно, политически для них это будет смертельно, потому что все скажут тогда, что они бросили Пичугина погибать в тюрьме. Пичугин является последним заключенным по делу Юкоса, который, более того, отбывает пожизненно. И вопрос 50 миллиардов, фактически, кто бы как бы ни пытался это показать, он очень тесно переплетен с судьбой Пичугина.
Есть ли шансы, что Пичугина просто выпустят и таким образом рассосется и вот этот долг?
В российской действительности все бывало, но пока как бы утверждение Владимира Путина на этот вопрос очень простое. Он никогда не обменивал, условно говоря, людей, которые сидели там или что-то на день. Назовем очень аккуратно, выкупа заложников никогда не было. И это прецедент, который вряд ли Владимир Путин захочет когда-либо создать. Я думаю, это вопрос настолько принципиально высокой политики, и настолько он имеет принципиально политическое значение, что он вряд ли будет разрешен ни за 50, ни за 500 миллиардов, потому что он создаст такого рода прецедент, который будет иметь глобальный характер. Человека может там выкупить за деньги даже у государств. Оно может быть достигнуто путем каких-то иных политических договоренностей, но сугубо не денежных.
Говорил бывший начальник правового управления нефтяной компании «ЮКОС» Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.